А у нас в гостях сегодня Андрей Меньшиков, Legalize, музыкант, рэп-исполнитель. Андрей, приветствую тебя.
Привет, дорогой Вадим, привет, зрители. Я, наверное, самый неврущий говорящий. Как я рад вас видеть и здесь оказаться.
Да, мы тоже рады тебя видеть в нашей студии. Я, знаешь, с чего хотел начать? Вот ты очень так остро реагируешь на то, что происходит в своих песнях. Как у тебя это вообще работает? То есть как какое-то событие становится триггером для того, чтобы тебя это вдохновило написать песню, написать трек?
Любое. Все это топливо. Все это топливо для флоу. Вообще все. Тем более сейчас в моем новом таком перерождении, что ли, после моего отъезда с абьюзивной родины. Я не занимаюсь больше вообще ничем, только вот своим призванием. И максимально сократилась вот эта дистанция от моих ощущений от чего-то, от моих волнений, от моих радостей до слов, в которые это превращается.
Но ты пересобрал себя, когда уехал из России?
Сейчас да. Сейчас да. Мне потребовался альбом. Ну, вот так я отмеряю людские годы, часы, минуты песнями, строчками, альбомами. И мне потребовался альбом, который около 2 лет я создавал. С тех пор, когда я приезжал к вам, был здесь последний раз, альбом вышел, значит, я тот уже не нужен и с ним попрощался. Теперь совсем новая жизнь.
Но при этом ты ведь еще до отъезда из России ты очень так жестко и остро реагировал на то, что происходит в политическом смысле в своих песнях. И после того, как уехал в эмиграцию, ты тоже очень жестко и остро реагируешь. Вот расскажи, что в тебе изменилось в этом смысле?
Ну, с остротой реагирования на это, наверное, произошло притупление, принятие, скорее всего, как говорится, все стадии пройденные, принятие состоялось, от него никуда не деться. Идем дальше. Даже вот этот альбом, который у меня вышел 1 мая, альбом называется «Эпизод 4», не забываю рекламировать. Хотя сам себе говорю, я ничего не продаю. Вот у меня такое по этому поводу сейчас тоже перенастройка идет, потому что раньше я приходил на интервью с целью, что я промоутирую в данный момент. Вышел альбом «Эпизод 4», несмотря на то, что это было время абсолютной растерянности, полнейшей потеря почвы, была главной мыслью, потеря прошлого, будущего пока что на тот момент, нации, страны, вообще всего, многих людей, про которых ты просто не подразумевал какие-то вещи до того, как пришел момент этим вещам проявиться. И, тем не менее, я понимал, что это не выход, что ли, жаловаться, да, и констатировать безвыходность. Даже тогда я знал, что альбом должен быть с попыткой заглянуть в конец туннеля, с попыткой хотя бы нащупать, пока я сам еще не знаю, но при записи альбома найти ту самую новую надежду. И, собственно, название это отражает. Это из мифологии «Звездных войн». Эпизод 4 назывался «Новая надежда». И, ты знаешь, сработало.
А когда ты увидел свет, вот знаешь, я как-то однажды в Берлине был в таком слепом ресторане, когда тебя незрячие люди там в основном работают, они проводят тебя в абсолютно темное помещение, где тебе дают возможность, не используя глаза, прочувствовать mm-hmm. атмосферу. И когда я туда заходил, мне реально стало страшно в какой-то момент, потому что ты ничего не видишь, там нет mm-hmm. ничего. И вот мы сидели, и потом ты к этому привыкаешь, тебе приносят кофе, ты по-другому ощущаешь даже аромат. Но в какой-то момент где-то стукнула дверь, и очень маленький где-то там вот свет. Mm-hmm. И мне так это понравилось, что я увидел mm-hmm. хотя бы какую-то там вот этот фотон один, который прорвался. Потому что когда ты находишься... Ты фактически находишься в заперти, да, вот в этой темноте. Mm-hmm. Вот когда ты увидел этот свет впервые? Mm. И как долго ты был именно в этом вакууме таком?
Очень точная метафора. Во-первых, помогает опыт, что всегда свет найдется, всегда будет разрешение самой ужасной ситуации. Помогает вот эта память, выученная, не выученная беспомощность, а наоборот. Во-вторых, ты очень здорово сказал, очень классная метафора. Через катарсис, наверное, мы приходим к новым смыслам, когда уже пропадает просто все, просто вообще все ориентиры. Вообще просто моральная смерть практически происходит. И вот ты именно тогда ощущаешь что-то одно, что не умирает ни при каких обстоятельствах. И начинаешь понимать по-настоящему важность вот этого обнаруженного состояния, эмоций, мысли, фотона вот того же самого. Зато, когда потом включают свет, ты смотришь на него... Совсем по-другому его оцениваешь, как будто бы родился в первый раз. Очередное новое рождение. Хм. Дальше можно разговаривать, что это, что за надежда. И у меня тоже трансформировалось, скажем так, на это видение этого. Во-первых... Избавляться от иллюзий – самое лучшее, что может с нами произойти, во-первых. Во-вторых, опыт. Теперь мы знаем. Память. Мы запоминаем, мы анализируем, мы думаем, мы благодарны за ситуацию, которая заставила нас по-настоящему протрезветь, по-настоящему увидеть со стороны себя, как ты ведешь в таких ситуациях, в которых ты оказался впервые и в самых неожиданных. Как минимум это помнить, знать, учиться, делать выводы, главное. То есть само знание, сам опыт – это уже... наше приобретение.
Но ты, когда нырнул на это дно, потому что все-таки это был в каком-то смысле осознанный выбор, ты давал интервью Дудю, у тебя выходил новый клип, и ты понимал, что когда этот клип выйдет, российская власть от тебя уже не отстанет. Угу. А до этого ты жил в России, ты был успешным исполнителем, у тебя все было, как я могу судить, хорошо, популярность, деньги, статус и так далее. Ты совершаешь этот нырок, и ты, получается, погружаешься на это дно осознанно. Я правильно понимаю? Вот тот катарсис, о котором ты говоришь, вот эта моральная смерть, расскажи об этом более подробно. Это же очень сложно взять и прыгнуть.
Во-первых, я точно не погрузился на дно, а наоборот вырвался со дна, которое осознал, что уже подошло.
Когда ты почувствовал,
держался до последнего, до последнего не верил, что шансов нет никаких у этой страны и у этой нации. Иллюзия, ошибка, заблуждался. Из этого заблуждения получил уроком, получил осознание и выход из этого. Ну, то есть дно произошло тогда. Даже, наверное, не 24-го, а вот 26-го, когда увидели мы реакцию общества.
То есть через два дня после начала большой войны?
Да, потому что началась война, и было трудно представить, что это съедят. Потому что это-то уж точно невозможно. Мы давно кричали о уродстве этого режима и куда он ведет. И было написано множество песен по этому поводу. Мной тоже в этих, во всех списках я был задолго до войны. И да, совершенно не представлял, что это съедят. Что это станет нормальным, что это станут оправдывать. Нужно расшифровывать, что это.
Ну, я думаю,
да.
Что
зрители фашисты, понимают. Нацисты, то, все что, правильно делаем, война.
То, о чем
делаем,
ты писал
война.
В песне «Застой 2.0».
Да, да, практически слово там описано было. Уже все это, да. И, наверное, первые сутки еще пропагандисты не... были, не сорвались с цепи, либо, скорее всего, они уже были готовы к этому. Потому что, кстати, они создавали вот этот список запрещенных музыкантов, ломов вот этих до войны в ноябре, по-моему, 25-го, что ли. И, да, эти в списке всплыли. Оказалось, что они заранее уже определили себе вот этих вот нас, жертв травли, которых они будут маргинализировать, очернять и так далее еще до войны. То есть велась работа, оказывается, идеологическая такая подготовка.
А когда ты впервые почувствовал себя в прицеле вот российских властей? Это до войны произошло? Вот, ну, такое пристальное, да, внимание? Или там,
да, «Застой 2.0», «Застой 2.0» как раз работа буквально на следующий день.
А как это было?
Был намечен концерт большой. То ли Воронеж, то ли Самара. Финал чемпионата по боксу. То есть, естественно, с поддержкой там муниципальных и областных, скорее всего, такое мероприятие, в общем, серьезное. И сразу его отменили. Сразу же. Причем характерным таким ответом, как написали, ну, вы же понимаете, что не будет... Нет, написали просто, что вот там послезавтра не будет у вас этого выступления.
Это клип вышел, песня вышла?
Да, да. И мой директор спрашивает, а что такое, почему? А что случилось, как говорят? И они, ну вы же понимаете. Вот это волшебное слово, ну вы же понимаете, прозвучало. Ну, окей, вот такая была сразу реакция. Ну, отлично, там была предоплата 100%, так что за их деньги любой каприз. С тех пор я не был ни на одном муниципальном и какой-то каком-то мероприятии с поддержкой, так или иначе, властной каким-то образом. Ну, после этого было еще несколько разов таких серьезных, прямо близкого дыхания. Опять же, отмененные концерты, которых все больше и больше накапливалось. Потом их стали все отменять. Потом я прожил где-то там 2-3 года в... состоянии партизанских концертов, где мы сами не рекламировали ни один концерт, потому что, как правило, наблюдают за соцсетями именно артистов, и оттуда узнает, куда там он полетел.
Это что-то типа квартирников у тебя были?
Нет, это были обычные выступления, как правило, там в клубах каких-то, музыкальных клубах, которые рекламируются просто локально у себя там, где этот концерт проходит. Мы его совершенно не афишируем, мы прилетаем туда, концерт состоялся, и только потом я выкладывал афишу. Вот, злорадно так, вроде как, эй, такой передавал привет. И все чаще эти концерты тоже стали отменяться, потому что локальные, видно, активисты, деятели уже стали реагировать, бежать впереди паровоза, и уже пошел вот этот мейнстрим доносительства, угождательства, геройства вот этого вымышленного с врагами, там с формулировками: «Да вы видели, он же навальнист, у него, посмотрите, значит, соцсети его». И очень хитро они, конечно, делают. То есть может подтвердиться концерт, идти реклама уже на месте в том городе. Я уже могу туда лететь еще долго и прилететь, и уже в день концерта или буквально прямо перед ним. Вот тогда они, тогда раздается звонок. Ну, обычно говорят: ну, вы знаете, ну, мы бы не советовали вам. Ну, а так, смотрите сами. И тинг, и гудки. Вот. Как правило, организаторы прекрасно знают, что это значит. И концерт отменялся. Вот в последний момент, когда я прилетел, допустим, там, во Владивосток или Находка там была, помню, да, там два подряд прилетел в Владивосток, выяснилось, а это 8 часов, выяснилось, что не будет концерта. На следующий день 3 часа еще и до Находки, и там все нормально. Да нет, у нас тут спокойно все. И я сплю перед этим концертом, чтобы выйти свежачком, а просыпаюсь уже, что не будет. Тут машина стоит, ФСБ перед клубом, значит, и следят. Где-то, кстати, обходили это, когда действительно машина стояла и следила, потом они, естественно, устают, и, естественно, вся их вот это, все их напускное геройство, оно такое очень краткосрочное.
У ФСБшников?
Да. И потом машина уезжает в какой-то момент, мне подается сигнал, я выскакиваю на сцену, отрабатываю, уезжаю домой. Такие вещи. Ну и какие-то намеки моему директору в связи с каким-то очередным отменившимся концертом. А что такое, почему? И просто присылают ответ. Ну вот, желательно, чтобы он изменил свою политическую что-то там, ориентацию.
А что ты должен был сказать? Ты должен был поддержать то, что в России называют... Ну, ты уехал вскоре после начала войны, который в России СВО. Что нужно было сказать? Там, тебе давали вот методички, поступи так, и все у тебя будет в этом смысле хорошо.
Надо было сходить куда надо, потому что множество групп через это прошли, они все это рассказывали, то есть теперь я это прекрасно знаю. Мы даже знаем фамилию, кто это все курировал. Я сейчас не вспомню, который к клубу что, где, когда относится.
Новиков. Да, это не тот Новиков. Это разные, два разных Новикова. Сергей Новиков, который в администрации президента он курирует, и Илья Новиков, он в Украине сейчас. И что, где, когда, он как раз в Украине.
Ну, я читал буквально материал, где, где про его связь разные такие.
Ну, там, возможно, есть другой Новиков, который тоже был что, где, когда. Но это не, не путать с Ильей Новиковым.
Ага. Ну, фамилия распространенная. Они оба могли иметь отношение какое-то. Да, в АП надо было просто пойти туда, зайти и иметь разговор.
Но они тебя приглашали?
Ну вот через моего директора, да, каким-то образом вот так вот намекалось. Вот. А почему, что предъявляется? И показывают там, например, в первые дни войны начавшейся, я запостил фотографию моего концерта в Киеве, который был потрясающий, там буквально за год, за два до начала войны. Полная площадь людей, такая любовь, такое гостеприимство. Я обожаю Киев, обожаю людей там. Это один из самых идеальных каких-то концертов, на который, я помню, тоже летел 17 часов, что ли, из Якутска. Но когда вышел на сцену, просто забываешь про усталость. И я написал, что вот, вот это Киев. Вот это площадь, которая со мной поет на русском языке все мои песни, среди которых там «Рожденные в СССР», «Моя Москва» даже я бы не включал, но сейчас. А там я приехал и вышел на сцену с таким спичем, что мне советовали друзья изменить мой трек-лист, пересмотреть. И я было задумался, чтобы это сделать, а потом понял, что это вранье было бы по отношению к вам, потому что ни одно слово в моей песне не идет вразрез с моим ощущением. Поэтому я буду исполнять те же самые песни, которые исполнял вчера в Якутске, до этого еще где-то, в Баку, Казахстан, где угодно. И да, и именно это оценили. И да, «Рожденный в СССР», вся площадь вместе со мной, и песню «Моя Москва», которую я уже очень не люблю. Но, тем не менее, это все звучало. И я написал, что вот площадь на русском языке поет. Нацистов я там не видел. Не верьте. Нету нацистов. Ну, в смысле, как нету? Они есть везде. Везде их есть много. И больше, чем в России, я их не видел никогда, нигде. И вот этот пост был, да, а вот, как пример, вот у него вот такое, вот поэтому у него концертов больше не будет.
А кстати, объясняли моему
директору.
Удали пост, удали другой пост там, или что-то.
Это вот мой директор уже там, ну, может, что-то, ну, давай, там, как-то, ну, ты чего, ну, сходи поговори, там, вот это все.
Не было соблазна, вот, сходить и поговорить. Или ты сразу понял?
Не было уже, да, уже был пройден этап развития мною интеллектуального о том, что есть какие-то вещи дороже, важнее. Так получилось, что вот тот этап осмысления реальности был позади давно, поэтому ну, никаких сомнений не было.
А песни и отношение к песне? Ты сказал, вот сейчас я песню «Моя Москва» ну, как-то не очень люблю. А много у тебя таких песен, к которым ты пересмотрел свое отношение?
Ну, пара песен, наверное, таких есть. «Моя Москва» именно была в момент безвременья и самого такого расцвета стабильности. Это 2008 год. И перед этим в 2006 году я выпустил самый громкий в коммерческом плане мой альбом, который везде гремел, везде звучал, и я уже как бы добился как бы всего, пришла сытость, удовлетворение, и меня выключило на 10 лет, у меня не было следующего альбома 10 лет, потому что я не понимал, про что мне говорить здесь. То есть, как бы я стал частью того, что мне вообще не мое. Вообще. Я не понимал, что происходит. Я пытался подключаться к этим энергиям, да, к цейтгейсту, нерву времени. И родилась песня вот «Моя Москва», которая там купола и что-то там столица, остаешься ты одна, и вот это все про величие вот это вот там проскакивает. Она неплохая, но там проскакивает, и я сам вижу это все. Она уже не может просто звучать имперскость в ней сытость какая-то. И еще одна песня, которая буквально про Гойду. Удивительно, но это песня к фильму «Тарас Бульба». Я специально, меня пригласили написать заглавную песню к фильму. И я перечитал Гоголя. Обожаю Гоголя. Респект между строчек. Он нас смотрит. И я написал эту песню. А если послушать ее сейчас, то это Гойда. Это просто вот само чувство Гойда. Просто вот выйдем что-то отрядами другими в степи, разонял поки, пусть дорогие соборы неверных, пламя, пожар обуяет, что-то. Вот, я сейчас уже понимаю, про что это. То есть песни писать-то можно про все. И любое уловить в себе ощущение, настроение, как бы понимание любого персонажа даже увидеть. Но когда знаешь уже, во что это превратилось, что это не просто слова, что, оказывается, не просто анекдоты были про... Да? Не просто так это все, не просто спор болельщиков, да, наша команда лучше вашей, когда это было на таком уровне, и оно и было для меня на таком уровне. На таком уровне всегда и оставалось, потому что, ну, подкалывать друг друга – это нормально, абсолютно нормально. Я жил в Праге долго, 2 года почти, и там было вот это, где мы там, да, чего, там жди, наши танки к вам снова приедут, это были шутки, действительно. И ну, я люблю юмор, грубый, черный иногда, такой, который на прочность проверяет, но для меня это всегда был просто анекдот между друзьями, которые друг друга подкалывают. А те же самые люди, которые были со мной, они сейчас самые сталинистые, они остались с этим, и, оказывается, для них это было все всерьез. Ну вот такая песня, в общем, про Гойду, она страшная даже. Она страшная. Я все это описал в 2009 году. То есть подключался к энергиям, не понимал, почему я не могу писать в этой реальности сытой. Пробовал, и получалось, оказывается. Но продолжения не было, потому что не близкие мне энергии, и я думал, что исписался. У меня 10 лет не было сольного альбома.
Были 10 лет – это такой большой период.
Да.
Это для тебя был такой период творческого безвремения?
Безвременья, депрессии, самокопания такого болезненного очень. То есть стыда, конечно же, несоответствия. Притом перед этим был громчайший альбом, который ну, просто там на небоскреб. Свод принес, и нужно было продолжение, а его не было, и не было, и не было, и не было. И я, естественно, все это списывал на свою, не знаю, лень, нечувствительность, потерял хватку, исписался старый что-то. Естественно, то же самое, только в 10-кратном размере лилось в комментариях. Ну, это было такое, это ужасное было, чистилище такое. Много алкоголя, очень много алкоголя, еще больше алкоголя. Долго какие-то, тем не менее, без музыки совершенно, музыка «Мой воздух», и я выпускал просто много андеграундовых альбомов. Я сел сам за продакшн, делал музыку американским артистам, русским артистам. И сейчас я понимаю, что это был такой выход... Как будто бы я делал деконструкцию тому, что сам создал монстру Франкенштейна, вот этому. А потом как-то потихоньку надо дать себе время разобраться. Разобрался и сначала интуитивно стал двигаться, а потом стал собой снова.
А когда ты вот обрел это второе, может быть, третье дыхание, ну, когда ты почувствовал, что ты снова дышишь в этом смысле?
Наверное, это был around Крым. И, наверное, кстати, это группа Ляпис Трубецкой, кстати, с их нонконформизмом, с их перерождением Сергея Михалка, у которого, ну, наверное, не то чтобы я заразился от него этим, а просто мы совпали, когда группа загнулась окончательно и превратилась из панк-группы, когда они начинали, она превратилась в сытый шансон, пьяный, такой пухленький Михалок, значит, безвольный, поет песенки, ла-ла, там платится, вот это вот все. Их приглашает Алла Пугачева, они там на каких вечерах там каких-то выступают. Вот. И группе надо было бы седлать этого коня и продолжать, значит, на этой волне, но оно не совпадало с душой творца. Из-за этого умирала, умирала, умирала группа, умирал автор, пока не произошел полный крах, катарсис и возвращение совершенно нового человека, новой группы. Наверное, в истории немного таких случаев, когда они вернулись с альбомом «Капитал». И их не было нигде в эфирах. Я уже думал, что это какая-то там уже скончавшаяся группа из каких-то из 90-х, давно спившаяся, либо там на дрожжах, там где-то гастролирующая. И вдруг я вижу гигантский билборд вдруг с их концертом в стиле... Ни одной песни при этом нигде, ни в эфирах. Я
это про них не слышал Сникерс, вообще ничего. «Правой руке Марс».
Да, уже, ну да, уже следующий даже альбом в стиле «Окон роста» Маяковского, вот этого модерна. Я подумал, оп, интересно. И в YouTube что-то такое вбил. И первое я увидел, как Сергей Михалок ломает головы журналисту. Там просто стоит человек и разговаривает. И... И это меня так поразило. Во-первых, уровень его интеллектуальной подкованности и свободы внутренней, и как он превращает всю реальность, которая навязывается самими вопросами, как он это все деконструирует в абсурд моментально, в полнейший абсурд. Я такой, опа, что за чувак такой? Чуть-чуть дальше стал. Песня-то офигенная. Дальше стал уже слушать альбомы. Мне все понравилось, несмотря на то, что совсем не мой жанр. Совсем не та музыка тонкая, грувовая, которую я обычно люблю, мега стильная, как правило, американская, какой-нибудь соул. А она такая топором вырубленная, но настолько честная. А еще и совпадая с их прошлым имиджем, и здесь через шутовство, шуту позволено гораздо больше всех остальных. И вот это сочетание произвело впечатление неизгладимое, конечно. Я стал фанатом этой группы. Это был тот нонконформизм, по которому я изголодался. Это было о том, что дружба побеждает, любовь побеждает, что песнями можно менять людей. Потом я попал на первый концерт, и это был стадиум... Да, такая площадка, самая большая концертная площадка в Москве, и это было 8 тысяч человек, группы, которой нету ни в эфирах, нигде вообще. Это удивление. 8 тысяч человек, и я с верхнего смотрю этажа, и Сергей поет свою песню «Я верю». Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаудаму Будду, верю в пророка Мухаммеда, верю и верить буду. Я верю в любовь, верю и верить буду. И 8000 человек поет с ним, и для меня это было... Вот я сейчас слова не подберу, и тогда никакого слова, кроме... Столба просто мурашек какого-то, да, холодного такого цепенения с огнем внутри. И оказывается, можно, не надо становиться сволочью, чтобы добиться успеха. Нет, кризис мой был выдуманный и другими людьми мне в голову вложенный. Можно своей музыкой делать... что-то хорошее для победы, хорошего.
А ты познакомился с ним?
Да, сразу же, там в этот же вечер. Человек очень закрытый, но очень благодарный. И я был фанатом таким на выездах, был на всех концертах вообще. И даже если они там где-то по городам за ними ездил, подмосковным, вот, как фанат прямо. У меня татуировка единственная, которая не о моих проектах, Трубецкой, вот здесь.
А вы сейчас общаетесь?
Мы сейчас вообще коллеги, мы на одном и том же подписаны концертном агентстве таллинском, он живет в Таллине, мы вот как бы через друзей и менеджеров все время общаемся, виделись уже здесь, в Вильнюсе я пошел на его концерт. Да, но он, в принципе, человек довольно закрытый, семейный сейчас, очень самодостаточный, и мне это очень импонирует и очень понятно. Вот, то есть достаточно просто увидеться, обняться, сказать пару слов, и этого уже достаточно для того, чтобы ощущать какую-то причастность, принадлежность. Абсолютный герой в моих глазах, конечно, этот человек. Абсолютно живая легенда, и есть еще возможность живую легенду увидеть на концертах. Никогда, ни в коем случае не пропускайте концерта Ляпис Трубецкой, Сергея Михалка в любых проявлениях.
А рок-музыку любишь вообще?
Да, какую-то. Какую-то. Я пришел в музыку, музыкальный вкус через хип-хоп. Но чем больше узнавал, тем копал вглубь, откуда произошел этот хип-хоп, какие сэмплы там используются, и историю глубже. Ну, естественно, и рок-музыка там, музыка черных, блюз. Потом версия, конечно, многих белых, которые некоторые для меня звучат слишком белые. И здесь и расизма нет, я могу это все расшифровывать.
Это Эминем, например?
Ну, в том числе и пророк, я тоже говорю. Ну, например, я не могу, мне трудно, классные мелодии, но мне трудно сочувствовать... белым цисгендерным Битлз, у которых высоких там голубых кровей, англичан, у которых проблем, в общем, в жизни не было никаких. А когда эта трансформация поколенческой боли и несправедливости в моменте освобождения и компенсация, когда есть единственная возможность прозвучать и соприкоснуться с Богом, это в момент пения. И вот там это есть в соуле, это есть в блюзе, это есть в джазе настоящем. Это есть в хип-хопе настоящем. И здесь я чувствую разницу, конечно, когда человек ну, просто красуется, пришел попеть красиво. Ну, классно, красиво, попел, зашибись. Это не попадает в меня. Иногда, конечно, потрясающая музыка. И к цвету кожи это не имеет никакого отношения. Это к... Ну, это к угнетенности, к трагедии, к знанию цены жития на этом свете, единение с своей историей, осознавание, глубокого-глубокого осознавания своих корней по-настоящему.
Вот эта трансформация рэпа в русскоязычный рэп, потому что тебя называют учителем Децла. Децл ассоциируется с тем первым таким массовым рэп-музыкантом, как мне кажется, очень недооцененным в свое время, потому что вот сейчас, спустя годы после его смерти, понимаешь, что все-таки Децл был фигурой и в сообществе, а тогда, я помню эти разговоры, Децл, ну, это несерьезно. А вот русская вот эта трансформация рэп, американская культура, культура, которая черные кварталы. Что, как ты оцениваешь именно этот русскоязычный сегмент? Что он внес своего в эту культуру в целом?
У Миши Козырева про шансон программа и диалог ваш на это нужно обсуждать более подробно.
У нас был разговор, да.
Для зрителей, чтобы было понятно, когда все превращается в шансон в плохом смысле.
Не во французский шансон,
а в ментовской.
По сути,
ментовской тюремный. Ну, вот то же самое с русским рэпом, так называемым. Хип-хоп,
ты тоже часть этой культуры, получается, ты часть этого условного шансона?
Никогда не был. И вернемся вот как раз к тем анекдотам, которые ты рассказываешь, пока думаешь, что это просто анекдот. Пока ты понимаешь, что действительно половина сидела, половина охраняла, но эта история, от нее никуда не денешься. И такие же люди со своими же правилами, с ними надо разговаривать. И если им будет понятна твоя песня, то ничего плохого в этом нет, есть только хорошее. И каким-то образом соприкасался, если я, то с такими мыслями. Ну, потом растерялся. Потом осознал... И сейчас осознаю, что был в параллельно совершенно своем течении. И сейчас не буду себя причислять ни к какому движению. А вот расскажите нам про русский хип-хоп. Да, может быть, его и не было. Даже не понимают, что такое хип-хоп вообще, как правило, никто. Я вчера с Артемием Троицким у меня было... Вчера было огромное интервью. Человек... не знает, что это. И вопрос, а чем отличается рэп от хип-хопа, звучит у самых прошаренных, самых энциклопедически подкованных музыкальных критиков. До сих пор у нас. Миша Козырев меня спрашивает. А вот расскажите, а у вас же там вот, там же обязательно, чтобы попы были женские, значит, массивные, и цепи вот с вас свисали. Я ему говорю, ну да, ну это как у вас там, что обязательно вот полосня вот так вот надо ей вот крутить. Прямо отражаю все вот так вот. Абсолютно нету даже понимания. Причем даже у тех, кто этим занимается чуть ли не всю жизнь, они не в курсе, что это такое. Вот, и, ну, осознание этого тоже помогло, конечно, освободиться. Я сам по себе, со своим пониманием, говорю про себя, имел в виду только свое, не подписываюсь ни за какое культурное движение. Ну как, подписываюсь за... восприятие в моем понимании правильное. И со многими людьми, которые были хип-хопом, есть хип-хоп сами по себе. Они есть. А в принципе, все те настолько далеки от меня. Даже те, с кем я работал, ну, настолько вообще диаметральные совершенно.
Мне кажется, просто здесь есть такое, если посмотреть на это с точки зрения там, не специалиста, а человека, который слушает музыку, иногда ищет в музыке ответ на какие-то свои вопросы. Может быть, он находит ошибочный ответ, но он просто пытается куда-то заглянуть. И в какой-то момент рэперы, исполняющие песни на русском, заговорили с аудиторией, как в свое время с ней разговаривали рокеры, поющие на русском языке. То есть они стали проговаривать какие-то вещи, которые там цензура пытается запретить. И поэтому туда, например, пошли те, кто там не отличает рэп от хип-хопа. Просто вдруг услышали там «Мир вашему дому» или «Легалайз». Или там «Я тебе честно рассказываю, что ты меня познакомил с этим жанром. Мне очень нравится твоя песня «Застой 2.0». Я ее в каждом интервью вспоминаю, но я всю жизнь слушаю ДДТ, ну и так далее. И я тоже там увидел то, что я хотел увидеть, хотя я не отличаю рэп от хип-хопа там на каком-то таком профессиональном уровне. Вот это такая важная составляющая, мне кажется, когда вы заговорили с аудиторией непрошаренной. Ты почувствовал этот момент?
Еще раз, я хочу точнее сказать, я не занимаюсь буллингом тех, кто не изучил мат-часть, это про чувства, это про ощущения. Абсолютно ты правильно все понимаешь. Это изнутри просто. Это изнутри. Это должно быть честно, как минимум. И это ты увидел. Это должно быть нецензурировано. Да, и в этом смысле рэп – это... имеет преемственность панк-музыки, кстати. Кстати, вот если мы говорим... Ну, панк-музыка, наверное, это все-таки белых людей, наверное.
Sex Pistols, классика.
Ну, не совсем говорят. Они как бы сделали его просто... Absolutely. Да, они его продали. Ну, хотя фанк... Ну, в общем, неважно. Но да, вопреки антимузыка, вот анти все, что вокруг, такой крик честности сквозь все, на себя обращающий внимание. Да, вот это она основа хип-хопа, да, который родился в нищенских районах от людей, которым выключили голос вообще, которых... просто сгребли, как мусор, куда-то под ковер. Не хотели ни видеть, ни знать их. Они жили в руинах просто. Там Нью-Йорк 70-х, Бронкс. Это же просто как фильм «Мэд Макс» развалины. Или Берлин после бомбежки. Естественно, там процветал криминал. Банды, они убивали друг друга до тех пор, пока главари банд не поняли, что должен быть выход какой-то отсюда. И через культуру, которая родилась из ничего, из потребности превратить насилие в что-то светлое, к Богу идущее. И мало того, от детей, у родителей которых не было возможности их научить музыке, не было возможности покупать инструменты, а от желания, потребности, вот тот самый катарсис, творить и превратить это в творчество, они стали использовать пластинки родителей, виниловые пластинки старые, и их зацикливать ритмом. И потом с другой брать кусочки только оттуда. Коллаж делать своими руками из истории человечества. Рисовать баллонами, не краской, маслом, да, в школах художественных, а на стенах. Придумывать свою мифологию, свои имена, становиться там какими-то гранд-мастер такой-то, великий такой-то, кто на самом деле для окружающего мира просто отброс, у которого нет никаких социальных лифтов, ну просто, просто мусор. И этот мусор издал, подал голос, издал звук, который звучит... Позавчера мы отметили 52 года хип-хопу, про который все говорили, что это какая-то однодневка, что это может быть. Артемий тоже сказал, я услышал первый рэп, что это? Ну, это такой, типа, прикол, завтра забудут. 52 года отметили, покорил весь мир хип-хоп, манерой одеваться, манерой говорить, танцем, модой, визуальной составляющей. Сколько художников, Баския, тот же самый у меня обозначенный. Музыки, ритма проник просто по весь мир и здравствует, и продолжает уже по всему миру давать всходы свои. Вот. В чем был вопрос, не помню.
К пониманию,
к тому, что это. Это социально-историческое явление, которое не просто так появилось, не просто от кого-то, с течением обстоятельств.
Но это голос обретенный.
Потребность. Да, абсолютно. В этом смысле я с самого начала осознавал, ощущал нашу связь. Отменили рабство примерно в те же годы, буквально там с небольшим зазором, когда и крепостничество.
1861 год, отмена крепостного права в России.
И рабство там через 5 или до, или за 5 лет до. Обусловленной историей, порабощением, угнетением нас, русских в России, ну, русских в широком смысле, в самом широком, всех колоний тоже, угнетенных, голос. Для меня это всегда была абсолютно понятная связь. То есть это к тем вопросам, когда вот вы подражали же всегда, вот черных. Ну окей, а вы не подражали ни черных, ну там рок-музыка, джаз, не знаю.
А Децл для себя, насколько он важный человек в твоей жизни?
Ну, классный, много
он считал себя своим учителем, насколько я знаю.
Ну, в общем, так и было. В какие-то моменты, правда, мы менялись ролями, потому что чувак удивительно талантливый, во-первых. Во-вторых, удивительно развитый, удивительно в постоянном поиске духа находившийся. В постоянном кропотливом росте духовном. В поиске правды, в поиске Бога. И Бога здесь я не про религию. Я не религиозный вообще человек, и не это собирательная просто идея абсолюта добра, света. Мы пересеклись в момент, когда из супер-андеграунда я дорос до того, что надо бы как-то это, может быть, превратить в профессию уже. Если во всем мире торжествуют уже все чарты хип-хопа, почему у нас в России это не происходит? Почему? Как раз вопрос, через что заходить. Моя первая песня была через Виктора Цоя «Пачка сигарет». Легально. Паренек Децл, который увидел брейк-данс, который увидел рэп, и своему папе, известному продюсеру, который до этого Газманов и комбинации все такое сказал на ухо, типа, ты совсем сбрендил уже, совсем старый, не понимаешь, вот. И тот прислушался, надо отдать должное, вот, и собрал в продюсерском центре, в телецентре Останкино ключевых артистов, раз, два, три, обчелся, я оказался среди них так или иначе, и мы стали готовить такую мейнстрим-революцию. Была запланирована моя группа, Legalize сначала проект, но на Legalize я подписывать не стал контракт, потому что слышал много историй, как попадают на контракты близкие 90-е или еще 90-е, вот это все. Придумал группу «Легальный бизнес». «Легальный бизнес» планировался как, значит, первый такой вот удар. Мы записывали вот этот альбом, сидели, а потом какой-то паренек стал шастать. И мне говорит коллега: слушай, ну вот просят Толмацкий, вот просят, сынок хочет, ну попробовать, напиши что-нибудь ему. Вот. Естественно, мы скептически к этому относились, это как панка там прожженного, к нему привозят золотого ребенка какого-то, детенка, и говорит, вот, хочет панк. Ну, да. Вот. Ну, он мне тоже так, типа, ну, ты все понимаешь, ну, вот, ну, давай сделаем, ну. Ну, напиши что-то ему. Вот. И да, я помню, думать забыл, а потом уже еду на студию, и он как раз мне звонит еще по домашнему телефону, говорит, а, ну, ты написал? И я, да. Вот, еду в метро, и на коленке что-то, значит, написал ему. Вот. Он записал раз, и получилось прикольно. Сразу же клип ему папа, естественно, снял. А он зашел, и класс. Вот, и все мои идеи. Это сейчас забавно звучит. У него текст. Я иду, микрофон, граффити забомбил. Это сейчас, там, через 20 или сколько там, 30 лет. А тогда этого не было. То есть я, грубо говоря, как философию это преподал. Вот такая новая философия вандальского искусства, уличного. И это супер зашло. Потом сменился плавно, значит, акцент, кого раскручивать. Ну и ладно, и полетел Децл, а мы за ним уже следом. Гастроли, популярность всероссийская, там хип-хоп-революция, про которую мы планировали, свершилась. Во всех хит-парадах по 3-4 наших песни. Гастроли, звездность, медные трубы.
Ты пережил эти медные трубы? Тяжело их переживал?
Ну, своеобразно, да. Но я уже пришел туда все-таки, там очень долго я в андеграундовой музыке, уже более или менее такой был человек состоявшийся. Но, тем не менее, да, конечно, это своеобразно.
А как у тебя это своеобразно?
Ну, вообще, я старался как-то обходить, потому что тоже хип-хоп учит тому, что ты не должен терять корней. Если ты вот оттуда оторвался, значит, вот от улицы потерял связь с улицей, то потерялся. И, ну, наверное, сильнее всего это отношение людей просто к человеку, который в телевизоре. Вот.
То одни... есть на тебя смотрят с восхищением априори или там с удивлением,
да,
может быть, потому
что видят? Да, или не видят тебя. Это же я. А им кто-то другой видит там. Еще в те времена, когда телевизор решал, и только два музыкальных канала, и каждый показ клипа, это там...
Это Муз-ТВ и MTV?
Да.
Были тогда.
Это миллиард просмотров. Один показ просто. Там, по всей стране еще все записали на ВХС-кассету. Все, один показ – это миллиард просмотров сразу. Вот, ну, эквиваленту сегодняшнего дня популярности. Ну, наверное, вот это, да. Вот. Соответственно, там идет потом выравнивание, когда слухами всякими тебя, значит, уже надо, значит, уже это самое... Уже приземлить уже надо.
Есть за что тебе стыдно вот в этот период?
По мелочи.
Там
по мелочи.
Нахамил кому-то.
Ну, конечно, да. Но я как-то, видимо, это все проработал. Вот. И последние 3 года у меня, конечно, колоссальная работа каждый день именно в понимании себя, услышать себя. Я, наверное, впервые в жизни оказался в тишине. Ты не представляешь просто, что я услышал, расслушал, и что я сейчас понимаю, и сколько мусора пришлось выгребать. Поэтому я с этим совсем как-то разобрался и понимал, что если какие-то были нездоровые реакции... Ну, стыжусь, наверное, только за неуверенность свою. И все правильно я делал. Все делал правильно. В общем-то, всегда. То есть, чуйка, страсть своей души, первая любовь жизни, вот эта культура, эта музыка прорубила сквозь все. Сквозь Россию 90-х, сквозь родителей отца, профессора химии и так далее, где просто все как на идиота. Ну, как? Какой рэпер? Профессия.
Сын профессора.
Да, и так далее. Наверное, вот неуверенность. Наверное, я бы сказал, не парься, все правильно делаешь, все хорошо. Но это, конечно, столько страданий принесло. И это, конечно, было чревато потом, когда пришел уже успех вот этой депрессии, про которую мы говорили, десятилетний синдром самозванца и все такое. Да нету такой профессии. Я до сих пор, там, батя, до сих пор не понимаю, чем он вообще занимается. А я уже, и оказалось бы, он у меня сидит в загородном доме, там какие-то джипы припаркованы мои, у меня вот внук и жена красавица, и там билбордами я обклеен, и вдруг вот он сидит, я до сих пор не понимаю, я услышал, и меня это лишило основы.
Для тебя было важно ему что-то доказать, я так понимаю.
Ну, да, конечно. Ну, как у нас у всех. Там, смотри, папа, я не конченый. Там, из-за того, что я действительно там, вот я не смог в этом твоем химическом, как бы, ну, как бы, голова мне не приросла чужая, которую мне пристраивали. Видишь, как, может быть, я прав был. Ну... У нас абсолютное понимание и все, но вот это, то есть, это про меня, не про него. Ну и про вас, про всех, наши зрители при воспитании детей. Слушайте их, просто слушайте, что они говорят. Вот, и к чему мы...
Мы сейчас подходим уже к финалу нашего сегодняшнего разговора.
Вот да, ну я думал, только начинаем.
Эпизод 4 «Новая надежда». А вот ты как раз сказал, мне кажется, это очень символично, конечно, новый альбом так называется. А вот какие-то новые проекты. Я знаю, что Noise MC, да, вот он тоже в эмиграции. Mm-hmm. И многие представители, скажем, близких к тебе жанров. Со многими поддерживаешь отношения? Есть ли
какие-то... Да, конечно, со всеми.
Желание сделать что-то вместе? Вот с Noise'ом, например.
Это переоценено. И, в общем, никому не надо, да.
Дуэт.
Да, ну, если это органически получится, это произойдет. А пока надо... Пока все тут. Пока все внутри. Мне наружу для этого смотреть не надо совсем. Только получать... Только топливо получать.
Вы общаетесь с ним, нет? С Noise'ом сейчас как-то?
Да, конечно. Общаемся и видимся. И там на гастролях пересекаемся. Только сейчас я презентовал новый альбом. Хотя он для меня, ты сейчас говоришь, новый альбом, он для меня уже, это уже древность какая-то.
Ты его уже
отпустил. Прошло? 3 и еще 4 месяца. У меня через месяц, по-моему, того было написано 24 песни уже для следующего.
Ты сейчас говорил, еще... что ты молчал 10 mm-hmm. лет, а сейчас ты выпустил один альбом, и скоро mm-hmm. выпустишь следующий альбом. Вот
ну, типа того. Да, конечно, и видимся. Я приобрел столько друзей. Я столько приобрел, выйдя из абьюзивных отношений с моей родиной, и поняв, в каком терроре я жил всю жизнь, в каком терроре живут там все. И просто не понимают это, не увидеть, когда ты там, снаружи. Вот выдрать свою голову оттуда и понять, какой это вообще бред. Как вообще может какая-то территория насильно тебе заставлять ее любить и быть в ней насильно.
Ну, это же у тебя в песне «Застой 2.0», в клипе «Застой 2.0». Mm-hmm. Там как раз стадион, mm-hmm. силовики, балерины, mm-hmm. драк. И вот это вот ощущение, mm-hmm. что это не футбольный стадион, а это на самом деле лагерь.
Да, да.
Ты все тогда уже сформулировал, мне кажется.
Да, ну... Да, суть вещей, она как бы не меняется, ее просто можешь там чуть как-то точнее увидеть. Вот, в принципе, она сформулирована-то была и Салтыком-Щедриным, и еще раньше. Да, и, ну, естественно, это было важно на альбоме «Эпизод 4». Естественно, все мысли были оттуда, как мы дошли до такого. Наверное, «Битое стекло» вот из-за этого именно такой ад, постсоветский ад. Хотя, ну, и весь альбом про это. Как я уже сказал, сейчас менее остро. То есть, ну, уже понятные вещи, чтобы даже реагировать на какие-то новости эмоционально. Уже, ну, уже понятно все.
Но ты рассматриваешь возможность вернуться в Россию?
Мне бы не хотелось.
То есть, такого желания нет?
Даже к рассмотрению принять.
Даже если там все изменится? Нет?
Ну, никогда не говори никогда, но я не понимаю, зачем. Ну, вообще не понимаю. Что это? Это откуда? Из каких вообще какая-то привязанность к точке GPS? Что это? Зачем? Какая-то, я не знаю. Ходил ты в детский сад когда-то? Он тебе казался цветным, таким большим, значит,
важным?
Я помню запах
кухни в детском саду, да, где меня отравили.
Ну, у тебя же есть ностальгия, да? Нет. Ну, тебе же плохо.
Нет.
Да это все говорят, что нету. На самом деле, я же знаю. Это, да. Это ты просто из себя вымещаешь это. Вот примерно такое. Ну, вот что мне туда вернуться? Нету моего детства, нету.
Да, я рад, что ты снова обрел себя, собрал себя, и всем, конечно, рекомендуем послушать альбом.
Альбом «Эпизод 4», пожалуйста, про все мои приключения, но с подключением к народу. Мне кажется, я говорю там от лица очень-очень многих осмысленно. Это очень классный альбом. Я горжусь им в качестве, ну, лучший уж точно, наверное, в целостности тоже лучший. Ну, лучшее мое произведение целое такое имеется в виду вот с моей стороны. Дальше уже вопросы там, как он цепанет, насколько будет цепляющим, хиты иногда там не пойми откуда появляются. Может быть, он не самый простой для прослушивания и очень жанровый, но вот он такой. Легенды его делали из Америки, Лондона, отовсюду. А записывал все в Вильнюсе. Эпизод 4 обязательно послушайте. Уже я целиком уже в своей следующей инкарнации, совершенно вообще другой. И готовлю тур. Я прямо сейчас в Риге на таком своеобразном пресс-туре перед туром артистическим. Я снимаюсь, по-моему, в 12, что ли, программах одновременно за эти две недели. Очень рад, что я в Риге. Полюбил Ригу по-настоящему, наверное, сейчас. Да, тур. Вот. Тур тоже своеобразная концепция. Я потерял все, я от всего отказался, и теперь начинаю просто с улицы, восход на Фудзияму, просто с нуля. Для организаторов минимальная цена на мой концерт, минимальный райдер, это 2 человека, я и виртуоз, барабанщик джазовый. Это всего 2 человека, это минимальная цена, это минимальные площадки для минимума людей. но только оптом. От 10 до 15 городов обращайтесь. Tour for food.
Спасибо, спасибо. Legalize был у нас в гостях, музыкант, рэп-исполнитель. Пока, спасибо. И до следующей встречи.
Всем пока. Люблю Грэм.